Командир взвода полулежал на пустых патронных ящиках в нише, вырытой в стенке траншеи. Его протянутые ноги упирались в противоположную стену, загораживая проход. «Кто там ко мне?» — спросил он хриплым, простуженным голосом, приподнимаясь со своего места. «Лейтенант Заболотный. Из штаба. Крутов». «А, товарищ старший лейтенант!» — крепко пожимая Крутову руку, сказал Заболотный. «Пришли навестить свою многострадальную роту. А я вас сразу не признал было. Рад, честное слово». «Так и живете», — указал Крутов на нору, в которой сидел лейтенант. Заболотный махнул рукой. «Погано живем. Обсушиться негде. От грязи до сырости болеть начали. А тут еще он пристрелялся, из миномета гвоздить начал. Сидишь день и ночь, скорчившись, дождешь, когда по башке хлопнет. Связь протянули, а нитки в воде, и слышимости нет. Даже обидно, ни с кем не переговоришь. Совсем отрезанный ломоть. Да чего там толковать? Идемте, сами все увидите». «Идем». «Заболотный в болоте», — пошутил Крутов, хотя ему с первого шага очень не понравилось это охранение. Прежде всего, никудышный подход. На таком подходе из-за чистой случайности могут положить всю роту раньше, чем она доберется до исходного положения. Сам окоп тоже не представляет надежного укрытия. Мелок обваливается, бруствера почти нет, ни пяди сухого места. Вдобавок немцы, сидящие значительно выше, наверняка днем просматривают большую часть окопа. Введи сюда роту ночью, днем ее обнаружат. Что тогда? Нет, тут надо прежде подумать. Заболотный шел, согнувшись, вплотную прижимаясь к борту окопа. Каской он скребнул о нависшую колючую проволоку, и тотчас резанула пулеметная очередь. Круто вздрогнул, и сердце помимо воли тревожно замерло. Уж очень близко стреляли. «Проклятый! Днем пулемет готовит к ночной стрельбе», — сказал лейтенант, и, обождав немного, снова двинулся дальше, еще теснее прижимаясь к стенке. Крутов следовал его примеру. Возле поворота свисала чья-то шинель. Видно было, что ее хозяин лежит сверху, за бруствером. «Вчера днем. И опытный боец был, а забылся. Приподнялся и наповал. Снайпер у них завелся, что ли?» — объяснил лейтенант. Окоп был извилистый и почти весь находился под проволочным заграждением противника. Бойцы укрывались в нишах и просто в траншее, там, где удалось перебросить через нее 3-4 чурки для защиты. Наблюдатели сидели в открытых ячейках, выдвинутых вперед. Ночью никто не спал. Крутову стало ясно. Выводить сюда роту нельзя. «Ну хорошо, сюда нельзя. А куда можно? Выходит, что боевое охранение держать здесь незачем». «Не слышно, долго еще думают нас здесь мариновать?» — спросил Заболотный. «Не собираются отвезти?» «Об этом не может быть и речи. Уже в дивизию сообщили, что держим. Тогда нечего долго раздумывать. Это ты о чем? Мы тут одно дело задумали», — заговорил Заболотный. — «Я все ждал, что нас отсюда уберут. А раз сидеть, так лучше наверху, чем здесь, в грязи. Посуди сам. Удастся, всему полку выгодно». И Заболотный развил свой план. «Днем, когда почти все гитлеровцы спят, можно внезапно вскочить в их траншею и, перебив их, оседлать высоту. Это кажется невероятным, но немцы этого не ждут, и потому должно выйти. Там, на высоте, имеются глубокие окопы, крепкие блиндажи. Оттуда вьется порой заманчивый дымок. Там можно обсушиться, согреться. Только бы удалось захватить. А уж держали бы, как в Сталинграде. Главное, до ночи продержаться. А там подошло бы подкрепление». План был смел и сулил полный успех. «Думаю, что полковник согласится на такое дело», — сказал Крутов. «Это как раз то, что он собирается делать». Но Заболотного такая поддержка почему-то не обрадовала. «Начинать надо сегодня», — решительно сказал он. «Сегодня. Упускать момент нельзя. Завтра ночью они могут заминировать бруствер или еще какую пакость придумать. Людей зря погубишь». Крутову стало не по себе. Лейтенант был прав. Но как решить этот вопрос без ведома командира полка? Получить ответ удастся не раньше завтрашней ночи. А вдруг тогда возможность такая великолепная ускользнет? И так, и эдак плохо. Придешь к Чернякову докладывать, а он скажет: «Эх ты, я на тебя надеялся, как на офицера, а ты? На такое простое дело не решился самостоятельно, струсил, что ли?» Легче тогда сквозь землю провалиться. В конце концов, офицер не только вправе, но и обязан принимать самостоятельные решения. «Вот что», — сказал Крутов лейтенанту. «Разрешить тебе действовать я не имею права. На то у тебя есть свое начальство. Но если ты решил, действуй. По-моему, должно получиться. Поэтому давай лапу и контакт, как говорят летчики». «Есть контакт», — радостно ответил Заболотный. «Да, а ты-то как? Останешься или уйдешь?» «Я в этой роте больше твоего служил. Неужто брошу своих людей? Командиру полка записку отправлю». Крутов кратко изложил план действий и просил Чернякова о поддержке взвода огнем и людьми, как только это станет возможным. Он не спрашивал у него ни совета, ни разрешения, так как сам понимал, что ставит его перед совершившимся фактом. Как только рассветет, никакой связной сюда больше не доберется. Мазур уже беспокоился, удастся ли выйти из охранения незамеченным, и поэтому сунул побыстрее записку в карман гимнастерки и спросил: «Вертаться? Да, браток, двигай, поклон там нашим». «Счастливо вам, товарищ командир!» Мазур отправился в обратный путь. Глава 6. Медленно, с оглядкой, как в неприютную избу, входил новый день в боевое охранение. Отпугивая туманный рассвет, предостерегающе тарахтели вражеские пулеметы, и тогда голодно, жадно цыфкали пули. В окоп на головы людей сыпали щепки и березовая кора, срываемая с кольев. В окопах стояла настороженная тишина. Заболотный, прижавшись плечом к теплому боку Крутого, вздохнул. «Начало есть. И на попятки не ходят, но, кажется, нам сегодня достанется». Надо было не затевать, а назвался Груздем. «Молчи, не думай». «Легко сказать, не думай. А как? Разве мне все равно, убьют сегодня или завтра? Мы считаем, что поведем взвод. А если вдуматься, может, среди них Кулибины, Циолковские? Слушай, брось!» «Ну чего ты? Я смерти не боюсь. Просто охота поговорить в такой час». Вместе с наступлением дня перед Крутовым всплыла вся неприглядность жизни в боевом охранении. На бойцах густой слой глины. Тяжело обвисали намокшие полы шинелей. Из-под касок глядели уставшие, небритые лица с воспаленными от недосыпания грязи глазами. Ожидание тревожило всех. Каждому мнился благополучный исход. Но кому-то предстояло вытянуть и печальный жребий. Заболотный поднялся и пошел по окопу предупредить людей, чтобы подготовили оружие и по возможности отдохнули. Вернулся посуровевший, с признаками тревоги на лице. «Не пора еще?» — спросил его Крутов, когда солнце поднялось к зениту, направив теплые лучи и в узкий окоп на продрогших за ночь людей. «Нет еще. Пусть немцы пообедают, улягутся. Тогда и нагрянем. Легче будет до ночи продержаться». Чем меньше оставалось времени до начала, тем острее переживал эти минуты Крутов. В голову лезли невеселые мысли, и была среди них главная — 25, а еще совсем не довелось жить. Все время на переднем крае, все время трудности и лишения. А может, в этой вечной борьбе есть главный смысл жизни. Дыбачевский ссутулился и прильнул глазами к стереотрубе, стараясь рассмотреть передний край обороны противника. Километра на полтора раскинулась вдоль дороги деревня. Канашкова с пустующими домами, амбарчиками, сараями. По самой кромке огородов, упиравшихся в болото, разрезая небольшие холмики, тянулась неприятельская траншея. Ржавые мотки колючей проволоки густо оплетали заграждение перед окопами. Чуть правее Канашкова, другая деревня Стасьева, с серой церковью, обветшалой и облезлой, окруженной обитыми покалеченными голыми деревьями. Галки и воронье носятся над продырявленными куполами, черными хлопьями оседая на макушке деревьев и вновь взвиваясь в небо, когда прокатывается гром орудийного выстрела. Противник молчит, будто нет живого человека на переднем крае. В глубине его обороны у староселья показалась гуском идущая пятерка солдат, и это все. Они прошли полем и скрылись во враге, которых достаточно за рекой Ольша. «Почему я его не вижу?» — нетерпеливо спросил генерал офицера. «Разрешите, я вам наведу трубу прямо на окоп, в котором они сидят?» «Наводи!» — буркнул Дыбачевский и отодвинулся в сторону, давая возможность офицеру подойти к трубе. «Это и есть охранение?» — недоверчиво протянул он, когда увидел наконец-то, что так долго отыскивал. «Там нет никого, хотя... вижу, голова в каске, еще одна». Подкручивая винты стереотрубы, чтобы добиться резкости, он продолжал недовольно говорить. «Всегда у него какой-нибудь заскок. Не может без этого жить. Додуматься же, загнать людей под немецкую проволоку, лишь бы пооригинальничать, а ты отвечай». Неожиданно из окопа, только что казавшегося пустым, стали выскакивать бойцы. Передний взмахнул рукой, бросил гранату, и все они устремились к неприятельскую траншею. Дыбачевский обеими руками вцепился в стереотрубу. Бойцы вскакивали в окопы противника. «Здорово! Средь бела дня!» — выдохнул он, чрезвычайно заинтересованный тем, что ему удалось увидеть. Не оборачиваясь, протянул руку к телефону. «Чернякова! Ты чего же не предупреждаешь меня? Твои воюют, уже захватили окопы у сарая, а ты тут не гугу!» Телефонная трубка что-то запищала в ответ. Лицо генерала наливалось гневным румянцем. «Вы мне можете толком доложить, или я за вас должен знать, что творится в вашем полку? Разберитесь немедленно!» Он сердито бросил трубку. «Вот, довоевались. Командир полка не знает, что у него бойцы наступают. Они в окопах у немцев, а он себе прохлаждается в блиндаже, чаи распивает. Ему, видите ли, ничего не доложили». Черняков только приехал с тактических занятий резервного батальона, когда ему позвонил Дыбачевский. Распоряжение на разведку боем он не давал, и сообщение генерала явилось для него полной неожиданностью. Он сразу позвонил Еремееву. Тот сообщил, что действительно бой начался, но наши ли ворвались в неприятельские окопы или наоборот, пока неизвестно. «Безобразие!» — крикнул Черняков и, на ходу пристегивая сумку, выскочил из блиндажа. «Наши захватили окоп!» — подбежал к нему начальник штаба. «Только что звонили с НП!» «Кто разрешил?» — крикнул Черняков. «Нельзя на полчаса оставить полк! Проверьте, все ли на местах! Комбаты, артиллеристы!» Лошадь, к счастью, была еще не расседлана, и Черняков помчался на наблюдательный пункт. Бой кипел уже вовсю. «Пока держатся!» — успокаивал Чернякова Кожевников. Над траншеей, захваченной бойцами, взвились две яркие красные звездочки. Направление — длинный сарай. Не погасли первые ракеты, как туда же полетели еще. «Огня просят», — сказал капитан Кравченко, командир полковой минометной батареи, длиннорукий приземистый с кавалерийской походкой офицер. «Вижу, к длинному сараю накапливается противник», — коротко доложил по телефону Еремеев. «Кравченко, дать по ним налет», — распорядился Черняков. Пристрелочные мины легли хорошо, и батарея перешла на беглый огонь. Облако желтой пыли, поднятое разрывами тяжелых мин, заволокло сарай и лощину. В ответ противник подверг артиллерийскому обстрелу окопы, занятые бойцами охранения. Клубы сизого дыма заволокли передний край. Наблюдать стало невозможно. Нервы Чернякова были напряжены. Вести бой, к которому не готов, нелегкая задача. К тому же столь непредвиденный оборот дела путал все его планы. Запас боеприпасов, накопленный им за несколько дней обороны для проведения хорошо организованной разведки боем, растрачивался, как он думал, впустую. Он был почти уверен, что бойцы будут выбиты из траншей, и большая их часть поляжет в этой неравной схватке. Немцы могли беспрепятственно наращивать силы контратакующих подразделений, а он не имел возможности до ночи даже вынести раненых, которые, без сомнения, уже были. «Вы сегодня видели Крутого?» — спросил он Кожевникова. Тот отрицательно покачал головой. «Старший лейтенант ушел ночью и еще не возвращался», — сказал Зайков, крутившийся возле Кожевникова. «Значит, Крутов там», — подумал Черняков. «Раз он с ними, дело не так уж безнадежно. Будем бороться». Правда, теперь к беспокойству за исход боя примешивалась тревога за человека, к которому как-то лежало сердце с давних пор. День клонился к концу. Красноватый солнечный диск медленно опустился в рыжую пелену пыли и дыма, поднятую артиллерийской пальбой. Выстрелы орудий и минометов чередовались с разрывами мин и снарядов, и солнце, словно напуганное, спешила скрыться за высокие султаны вздыбленной земли. Близкие удары сотрясали землю, и комья глины с шорохом скатывались с бруствера на дно траншеи. Мелкая сухая пыль носилась в воздухе, ровным белесым слоем оседала на волосах, одежде, снаряжении. Стиснув зубы, Черняков стоял в траншее, не замечая опасности, далекий от страха за свою жизнь. Все его мысли были там, где несколько человек еще держались во вражеском окопе. Зачем они это сделали? Кто их посылал? Продержатся ли они до вечера? В который раз спрашивал он себя. Только вечером они могут получить поддержку, а противник не прекращал нажима. Неужели еще два десятка жизней сгорят в огне войны? И почему? Может быть, он чего-то не предусмотрел? Сознание какой-то вины перед этими людьми мучило Чернякова. Тысячи человек под его началом. Они могут не знать его, поступать не так, как надо, совершать ошибки. А спрос с него. Почему не научил? Почему не досмотрел? Почему не удержал горячую голову от необдуманного поступка всей полнотой своей власти? Почему не направил всю энергию громадного коллектива, состоящего из самых различных людей, в одну точку? Да мало ли этих, почему?